Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Человек как таковой, будучи изначально созданным Богом в Адаме и Еве, имеет способность к вечной жизни и исполнен великого достоинства. Но, с другой стороны, и по причине грехопадения, и по причине такого особого устроения мира, человек не самодостаточен вполне. То есть не сам себя действительно человек призывает к этой жизни, и не сам человек этой жизнью может распоряжаться. И не в самом себе имеет человек полноту этой вечной жизни. Этим источником является только Бог. То есть, с одной стороны, у человека действительно есть и свобода воли, в том числе и по отношению к Богу. Ну а с другой стороны, все-таки человек не настолько самодостаточен, чтобы восстать против Бога и в перспективе вечности иметь благую участь. Восстание против Бога, которое еще осуществилось впервые в ангельском мире, превращает светоносные существа в силы бесовские. А вместо благой вечности любое существо вне Бога, человек прежде всего, обретает преисподние глубины, то есть фактически ад. Но и в обыденной жизни сам пафос земной человеческой цивилизации, а человеческая история, человеческая цивилизация – это, можно сказать, история, связанная именно с грехопадением. История грехопадения, история жизни, попытки осуществлять эту жизнь без Бога. Сам пафос развития этой цивилизации – именно все как можно величественнее и лучше обустроить без Бога. Это именно пафос строительства Вавилонской башни. Но как бы человек ни изощрялся, он все равно оказывается у разбитого корыта, если пытается эту жизнедеятельность и саму историю, и великие свершения, и культуру осуществлять без Бога. И это, можно сказать, вновь и вновь в человеческой истории повторяется. Даже несмотря на какие-то обвальные, можно сказать, прорывные проявления научно-технического прогресса и цивилизационного развития, человек с помощью новейших средств, там, компьютеров, машин, коммуникаций, не в состоянии решить самые насущные вопросы о жизни и смерти. И даже не в состоянии решить вопросы насыщения всех членов человеческого сообщества обычными необходимыми материальными благами. Пропитание. Если в условиях западной цивилизации пока еще отдельные представители, можно сказать, жиру бесятся, то в Африке как миллионы с голоду мерли, так и мрут, и никому из передовых защитников прав человека до этого особого дела нет. То есть такого рода диспропорция, она очевидна всегда, что кто-то роскошествует, а кто-то не просто имеет пустые щи, а не мелкий бисер, а вообще живет под угрозой голодной смерти. Так было всегда. Такая своего рода несправедливость социальная. И разрешить ее можно только было бы с Божьей помощью, следуя евангельским заповедям. Но человечество, изнывая от проблем, упорно этим заповедям следовать в общей массе-то не хочет, конечно. Потому что это означает для многих, что называется же, наступить на горло своей песни, смириться пред Господом, прибегнуть к воздержанию и ограничению себя по причине того, что Господь этого хочет, и вот по причине осуществления возможной любви к ближнему, а не только к Богу. И вот мы в Евангелии видим одни из самых значимых, там, характерных событий. К примеру, Господь насыщает несколько тысяч человек, там 5000 человек, не считая женщин и детей, пятью хлебами и двумя рыбами. Это происходит в пустынной местности, куда вслед за Христом, влекомые верой в Него и в том, что Он может исцелить ищущих у Него помощи, избавления от проблем, приходят эти тысячи. А действительно нет никаких рынков, магазинов, позднее время. Как указывают толкователи, Господь еще и специально это попускает, чтобы действительно было очевидно, что ничего приобрести нельзя, рыночная экономика, в данном случае ее, так сказать, представители, рынки, продавцы съестного в этой пустынной местности не имеют места быть. И этим Господь уже указывает на то, что Он независим сам от этих естественных проявлений человеческого хозяйствования. Он может чудесным образом насытить. Хотя Он указывает своим ученикам, когда те говорят, что у нас только вот что там, пара рыбок, пять хлебов, дайте вы им есть. Ну, те разводят руками, что им нечего дать. А высказывают беспокойство, что народа много, они голодные, ослабеют. Вот как указывают святые отцы, вы дайте им есть, это тоже евангельский императив. Христианин не должен скупиться, христианин не должен бояться насытить окружающих и обычной пищей. Хотя и сам опыт церковной жизни, он прежде всего дает опыт насыщения духовного в литургии, в Евхаристии. Само это чудо насыщения пятью хлебами нескольких тысяч – это прообраз Евхаристии, как тоже указывают святые отцы. Это образ насыщения чудесного, а Евхаристия действительно нас насыщает и духовно, и физически. Мы же причащаемся во исцеление души и тела. И это тем более чудесное явление, самое чудесное, тем более чудесный дар, что здесь действительно возможность насыщения не зависит от того, какого размера просфор или какое количество вина влито в потир. А насыщение следует действительно во всех отношениях и во исцеление и души, и тела, и духовно, и физически. Но Господь говорит тем, кто это понимает и это насыщение имеет, что вы должны быть готовы дать есть, насытить других и словом, и делом, и поделиться Христа ради материальными ценностями, чтобы засвидетельствовать истину действительно спасительного благодеяния Божьего во Христе, которое на всех изливается неизреченной мерой, может изливаться, если человек этого захочет, а Господь, безусловно, это дарует во всей полноте. И вот несмотря на то, что в Евангелии Господь даже это все чудо, прообразующее явление Его великого благодеяния в церкви литургического, благодаря и кресту Его, и воскресению, показывает, что это все осуществляется чудесным образом, это таинство, это тайна, это чудесное явление, потом все равно оказывается пререкаемым. В каком смысле? Ну, во-первых, многие соплеменники Христа, услышав об этом чуде, решают, что теперь с помощью Христова они могут устроить революцию и войну с Римом. Потому что раз он насыщает чудесным образом столько тысяч человек, то проблемы с фуражом, с пропитанием восставших не будет. Вот он, истинный царь, который может решить земные проблемы. Но Господь не для этого пришел, они ошибаются. А спустя пару тысячелетий великий русский писатель граф Лев Толстой, когда переиначивал Евангелие и выбросил все чудеса, и сделал из Христа простого человека, проповедующего просто какие-то нравственные императивы, по-своему довольно немощные, потому что они, если не с Божьей помощью, они нечто несуразное, по большому счету. Он, когда писал в своем переиначивании евангельской истории об этом чуде, он говорит, ну что, все пришли в пустынное место, достали из своих корзин пропитание, хлеб, рыбу, разложили, всем хватило. Хотя Евангелие ясно указывает, что всего пять хлебов, две рыбы и пустынное место. Но, тем не менее, ум человеческий, даже великий ум, порой художественный там, талант, все равно, если не принимает истину веры во Христе, он оказывается легко таким образом лукав. И мы живем действительно уже спустя 2000 лет событий не только евангельской истории, а богатой событиями человеческой истории, христианской. Мы должны этими примерами не только в самой евангельской истории вооружаться, прежде всего, с той целью, чтобы учиться не быть лукавыми пред истинным чудом Божиим, пред истинным, можно сказать, всемогуществом Божиим и истинной милостью Божией. И не пытаться как-то пред Богом извернуться, чтобы думать, что мы пред Ним праведны, правы и вроде все делаем, что можно было бы, и осознавая напротив свою немощь, быть устремленными к полноте благодати, осознавая действительно, что мы, в принципе, являясь людьми, люди немощные и нуждающиеся в пропитании, прежде всего в питании духовном, пропитании. И это надо осознавать, это надо искать изо всех сил все дни своей жизни. И если будем этого искать, Господь не только нам это даст как спасение, но и действительно все, что нам нужно в этой жизни. Поскольку не зря Он говорит, что ищите прежде Царство Божие, а все сие приложится вам. Аминь.